Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Матфея. Сегодня у нас пятая беседа. Разбираем с вами самое начало Евангелия. В нашей прошлой беседе мы выяснили два момента, которые очень важны для адекватного понимания евангельского текста. Во-первых, мы уподобили евангельские тексты иконам. Это означает, что евангелисты, следуя древней традиции, в качестве изобразительного средства использовали определенные литературные образцы или каноны. Такой способ творчества был характерен для устных преданий, и для письменной литературы, и для живописи. Ну, последнее всем нам хорошо известно. Мы знаем, что икона всегда следует определенному образцу, выделяя главное, существенное, легко узнаваемое и пренебрегая второстепенным и несущественным. Но то же самое мы можем сказать и о многих евангельских текстах. Во-вторых, мы выяснили, что иудеи ожидали Спасителя, Мессию, который подобен Моисею. Пророка и законодателя Моисея они называли первым Спасителем, а грядущего пророка и царя Мессию – вторым Спасителем. Поэтому в Моисее, в библейских и народных преданиях о нем виделся образец жизни и деяний Мессии. Предания о Моисее были изобразительными средствами, по которым можно было легко узнать ожидавшегося Спасителя. Имея это в виду, нам следует всегда помнить условность изобразительных средств и не путать средства с существенным содержанием. Многое в изображении Иисуса Христа напоминало древнему читателю Евангелий о первом Спасителе, о Моисее, но при этом читатель прекрасно сознавал глубокое, существенное отличие Христа от Моисея. Мы с этим уже встречались, только вряд ли это заметили. Ну, например, ангел Господень отдает Иосифу праведному распоряжение: «Наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Итак, Иисус спасет, он спаситель, как и положено ожидаемому Мессии быть вторым спасителем, подобным первому спасителю Моисею. Ведь это о Моисее говорилось, что он спас людей своих. Но Моисей-то спас людей своих от египетского рабства, а Иисус Христос спасет людей своих от греховного рабства. То есть и похоже, и не похоже, ибо выше и значительнее Иисус Спаситель. Но какой? А вот второй пример. Первая глава Евангелия от Матфея, которой мы уделили немало места в наших беседах, посвящена особенностям необычного происхождения Иисуса Христа. Перед евангелистом стояла нелегкая проблема. Как показать, как сделать наглядным то, что Иисус был истинным Мессией, Спасителем? И Матфей, насколько мог, и несколько иначе, нежели Лука, решил эту задачу. На вопрос, кем же был этот Иисус, которого Бог первым воскресил из мертвых, кем он был в принципе, от начала, по существу, евангелист прежде всего отвечает тем, что изображает происхождение Иисуса в стиле Рождества Моисея. Таким образом, читатели могли легко уловить следующий смысл. В зачатии и рождении Иисуса наконец-то осуществилась надежда верующих иудеев на того, о ком Моисей сказал: пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой». Но что значит «в стиле Рождества Моисея»? А давайте представим себе, что мы одни из первых читателей Евангелия от Матфея. Вслушаемся в рассказы о происхождении Иисуса ушами тех древних читателей, что они слышали. Они, как и мы, слышали, что праведный Иосиф был озабочен тем очевидным фактом, что обрученная ему Мария имеет во чреве. Он хочет отпустить Марию, но Бог через ангела во сне запрещает ему это делать и повелевает ему без страха принять Марию. Вот слыша или читая это, древний читатель немедленно вспоминал об истории Моисея, как она рассказывалась в Палестине первого века. Ну, например, историк Иосиф Флавий в своих иудейских древностях рассказывает, следуя Библии, следующее. Фараон повелел всех родившихся тогда еврейских детей мужского пола бросить в реку и загубить. Тех же, кто поступит вопреки этому приказанию и осмелится тайно спасти новорожденных, царь приказал вместе со всем их семейством подвергать смертной казни. Один знатного происхождения еврей Амрам очень заботился об участи всего своего народа, боясь, как бы он совершенно не исчез с лица земли. При этом он и сам лично находился в безвыходном положении, так как жена его была беременна. Поэтому он обратился к милосердию предвечного, умоляя его сжалиться, наконец, над людьми, которые ни в чем не изменили своему благочестию, и, освободив их от настоящего их горя, оставить им надежду, что их племя не погибнет. Тогда Господь Бог сжалился над ним и в ответ на его мольбу явился ему во сне. Он стал уговаривать Амрама не отчаиваться относительно будущего. Бог сказал, ребенок, из-за которого египтяне решили убивать всех рождающихся израильских мальчиков, будет именно твоим сыном. Он останется скрытым от лиц, подстерегающих его с целью загубить его, необычайным образом будет воспитан и освободит народ еврейский от египетского ига. Этим он на вечные времена оставит по себе славную память не только среди евреев, но и у иноплеменников. А вот что в другом рассказе говорится о том, как отец Моисея Амрам хотел отвергнуть жену свою Йохаведу, будущую мать Моисея. Амрам, который руководил Синедрионом в то время, когда фараон приказал всякий новорожденный мальчик должен умереть, сказал, «Напрасно израильтяне рождают детей». Тотчас отозвал он Йохаведу из дома и отказался от супружеского ложа. Он отверг свою жену, когда она была на третьем месяце беременности. Все другие израильтяне тоже стали отвергать своих жен. Тогда его дочь сказала ему, «Твое распоряжение более жестоко, чем распоряжение фараона, ибо приказ фараона направлен только против мальчиков, а твой касается в равной степени мальчиков и девочек. К тому же фараон – злодей, и сомнительно, что его распоряжения будут исполняться. Ты же праведный, и твое распоряжение наверняка будет исполнено». После сего он вернул свою жену, и все прочие израильтяне тоже приняли своих жен. Еще один рассказ говорит, что Мириам, старшая сестра Моисея, обратилась к отцу со своим увещеванием, потому что имела тоже ночное видение ангела. Таким образом, мы видим сходство в деталях иудейских рассказов о Моисее с рассказами Матфея об Иисусе. Так что тексты Евангелия сразу напоминали об известных событиях древности, которые хранились в народной памяти как образцы. Снова и похоже, и не похоже, ибо выше и значительнее. Зачатие и рождение Иисуса не просто параллель к зачатию Моисея, оно отличается от последнего в важнейших моментах, неизмеримо превосходя его своей насыщенностью божественным содержанием. Ну вот, сделав такое предисловие, приступим все же к нашему тексту. Пойдем дальше, во вторую главу нашего Евангелия от Матфея. Речь идет о поклонении волхвов. Это вторая глава Матфея с 1 по 12 стих. Читаю синодальный перевод. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Итак, местом рождения Иисуса Христа называется Вифлеем Иудейский, то есть в земле колена Иуды. Дело в том, что был еще один Вифлеем в колене Завулона. Кроме того, для Матфея важно подчеркнуть значение Иудеи. Четыре раза повторяется имя Иуды в этом маленьком отрывке. Ведь Мессия – царь Иудейский, он родился в Иудее, он жил и действовал в Иудее, и в Иудее будет убит и воскреснет. Вифлеем, как город Мессии, важен для традиционного иудейского сознания. Хотя значительная часть жизни Иисуса Христа прошла в Назарете, Вифлеем остается столь важным, что переселение в Назарет потребует далее особого подтверждения Писанием. «И поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Важен Вифлеем был потому, что он град Давидов, то есть родной город царя Давида. А Иисус ведь сын Давидов. Как говорится в Евангелии от Иоанна, не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Время описываемого события обозначено неопределенно – во дни царя Ирода. Речь идет о царе Ироде Великом, который умер в 4 году до Рождества Христова. Конечно, странно читать, что Иисус Христос родился до собственного Рождества. Но вопрос о времени рождения Иисуса мы рассмотрим несколько ниже. Пришли в Иерусалим волхвы с востока. Это неопределенное «с востока» отвечает представление о Востоке как месте происхождения магии, астрологии и религиозной мудрости. Само слово «волхвы» в оригинале звучит по-гречески «магия». Вавилонские маги, или, как их называет пророк Даниил, халдеи, это мудрецы, ученые-астрологи. «Где родившийся царь иудейский?» – расспрашивают волхвы жителей Иерусалима. Но иудеи вряд ли понимали их вопрос, ведь они о Мессии говорили как о царе Израиля. Так что вопрос волхвов выдает в них язычников, ибо царь иудейский – так могли бы сказать язычники, например, римляне, но никак не иудеи, которые говорили о царе Израиля. Вспомним, что именно римская издевательская надпись на кресте, языческая, гласила, что распятый Господь – царь иудейский. «Мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему», — поясняют свое любопытство волхвы. Лучше было бы перевести не «на востоке», а «на восходе». Мы видели, как восходит его звезда. Они ведь были учеными-астрологами, и появление на небе необычной звезды привлекло их внимание. Иудейство вообще-то очень отрицательно относилось ко всякому виду волшебства и магии, но не могло полностью оградить себя от эллинистического влияния астрологии, которое было в то время в Римской империи чрезвычайно развитым. Тем более отрицательно относилось к астрологии и магии христианства. Однако в нашем тексте о волхвах не говорится ничего отрицательного. Это мудрые и благочестивые язычники, которые с самого начала желают правильного, настоящего, чего? Поклониться младенцу Иисусу. Что касается глагола «поклониться», то следует напомнить, что это слово означает в греческом языке не просто «почтить», или отвесить земной поклон, или даже преклонить колени, но в прямом смысле пасть ниц. Поклониться – значит пасть ниц. Такое падение ниц прилично было только перед Богом или, как у язычников, перед божественным существом, например, перед фараоном или восточным царем. Матфей совсем не заостряет наше внимание на астрологии, так как для него решающим является не указание астрологии, как бы к ней ни относиться, но только водительство Божие. О том, какую звезду видели волхвы, в истории толкования было много предположений, но для самого евангелиста Матфея она, несомненно, была чудесной, божественной. Благочестивым волхвам противопоставляется Ирод и весь народ Иерусалима. Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним. Они образуют как бы единый фронт против нового царственного младенца, что, разумеется, исторически было невозможным. Ирода в Иерусалиме так люто ненавидели, что любое известие о рождении другого царя, не говоря уж о Мессии, должно было бы вызвать великую всеобщую радость. Но здесь Матфея заботит не историческая точность, ибо для него Иерусалим – город убийства Иисуса, город, чье население в конце его Евангелия призывало на себя и на своих детей кровь Иисуса. Так Матфей уже в начале своего Евангелия подает сигнал того, что случится в конце, в истории страстей Христовых. Ну, что касается тревоги Ирода, то она объясняется тем, что он был в вечном страхе за свой трон. Естественно, рождение какого-то нового царя иудейского не могло в нем вызвать ничего, кроме желания немедленно его устранить. Поэтому он, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Волхвы ведь знали только об Иудее, но не о конкретном месте рождения царя. Упомянутые первосвященники, по-гречески архиереи, означают членов тех семейств, из которых Ирод поставлял первосвященников. Книжники народные – это ученые, знатоки и толкователи Писания. И снова описана прекрасная гармония Ирода с книжниками, которая в действительности тоже была невообразимой, так как ученые-книжники ненавидели Ирода. Но Матфей здесь тоже смотрит вперед на историю страстей, где книжники будут выступать непримиримыми врагами Иисуса Христа. Примечательно, что Ирод спрашивает не просто о царе, но о Мессии, о Христе, где должно родиться Христу. Это указывает на то, что Ирод боится не просто какого-то соперника, но именно Мессии, Спасителя. Ирод представлен не просто как злой и жестокий царь, но как противник спасения, как сообщник сатаны, как некий антихристос. Книжники выдают Ироду место рождения Христа. Они цитируют Священное Писание. Но вот что показательно. Евангелист Матфей в уста враждебных книжников не вкладывает свою обычную торжественную формулу исполнения «да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит». Нет. У Матфея книжники просто отвечают Ироду на его вопрос. В Вифлееме Иудейском ибо так написано через пророка. То есть иудейские книжники все знают о Мессии, пастыре народа Божия, но не только не делают для себя выводов, но фактически вступают в союз с Иродом. Цитата, на которую опираются книжники, представляет собой вольную передачу текстов из пророка Михея и из второй книги «Царств». У пророка Михея сказано: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение изначало от дней вечных». А во второй книге царств Господь обещает Давиду: «Ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля». Ну вот, а книжники совмещают эти две цитаты. После совещания с архиереями и книжниками, узнав, что Мессия должен родиться в Вифлееме, Ирод тайком призывает к себе волхвов, чтобы узнать и возраст родившегося младенца, когда они наблюдали появление вещей звезды. Они ему сказали об этом, и теперь он лицемерно посылает их в Вифлеем, чтобы они тщательно все разузнали. Он, мол, желает тоже пойти поклониться царственному младенцу. Итак, астрология привела волхвов в Иерусалим, а пророчество Священного Писания – в Вифлеем. Вновь появившаяся звезда, видимо, они шли ночью, дает им подтверждение, что они на верном пути, чем они возрадовались радостью весьма великою. Наступает кульминация всего рассказа о волхвах. Примечательно, что при встрече волхвов с младенцем упоминается только Мария и не упоминается Иосиф. Это не случайно, но подчеркивает особое значение Девы Марии и девственного рождения. Волхвы открыли ларцы с сокровищами и принесли младенцу драгоценные дары – золото, ладан и смирну. Эти волхвы со своими дарами напоминают некоторые пророческие места Ветхого Завета, в которых говорится о паломничестве язычников и их царей к Сиону. Ну вот Исаия. «Достояние народов придет к тебе, все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа». Или вот 71-й псалом. «Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему». Ладан, буквально по-гречески «ливан», производился из душистой смолы разных деревьев, росших в Аравии, Индии, Сомали. Смирна тоже добывалась из смолы деревьев в Аравии и Эфиопии. В истории толкования эти дары играли большую роль. Христологическое их толкование мы находим уже у святителя Иринея Лионского и у Оригена. Золото указывает на царя, ладан – на Бога, смирна – на человека. Использовалось при погребении. Увещательное толкование начинается с раннего Средневековья. Так Ефимий Зигавин толкует: золото – это благие дела, ладан – молитва, смирна – умерщвление плоти. Лютер толкует: вера, надежда, любовь. Он пишет: эти дары может принести Христу каждый, бедный не меньше, чем богатый. На этом фоне довольно трогательно толкование, встречающееся у Фомы Аквинского и у Эразма Роттердамского. Золото, мол, указывает на бедность родителей Иисуса. Благовоние – на духоту и неприятный запах в яслях для скота, а смирно дается ради здоровья младенца. Итак, Ирод пытается вовлечь волхвов в свой коварный план, но его злые замыслы разрушает божественное вмешательство в события. Во сне волхвы получают откровение не возвращаться к Ироду, и они иным путем отошли в страну свою. Это предотвращает опасность стать соучастниками, пусть и невольными, убийственных замыслов Ирода. С этого момента волхвы исчезают не только с глаз Ирода, но также и из евангельских текстов. Но память о замечательных волхвах продолжала жить и расцвечиваться разными яркими цветами в народном благочестии. Складывается легенда. Живописцы начинают изображать их в персидских, месопотамских, эфиопских одеяниях. Далее волхвы стали представлять потомков Сима, Иофета и Хама, то есть Всемирную Церковь. Появляется и число волхвов. На Западе утвердилось, что волхвов было трое, а в Сирии – 12. Потом волхвы становятся царями, ну, вероятно, на основании пророчеств Исаии 71-го псалма. Начиная с VI века называются имена волхвов-царей – Каспар, Мельхиор и Валтасар. Формируется их внешний вид. Каспар – это безбородый юноша, Мельхиор – бородатый старец, Валтасар – чернокожий африканец. Со временем подробно описывается их обратное путешествие на корабле, обращение в христианство апостолом Фомой, их кончина. Появляется праздник трех царей, но это на западном. Естественно, со временем находятся их святые мощи, мощи трех царей. Это уже в XII веке. Сначала мощи находились в Константинополе, потом были вывезены в Милан, а когда Фридрих Барбаросса захватил Милан, он перенес мощи в Кёльн, где они хранятся и поныне. Но это все толкования, будь то богословские, будь то фольклорные, легендарные. Что же касается буквальной экзегезы, то мы, конечно, понимаем, что самому евангелисту Матфею все эти трогательные рассуждения Фомы Аквинского или Лютера, не говоря уже о народных выдумках, показались бы любопытными, но все же очень странными. Так что в истории с волхвами мы видим яркий пример почти полного расхождения экзегеза, то есть научного исследования текста, с герменевтикой, то есть толкованием его. Богатая история воздействия, исторического воздействия нашего текста, есть в то же самое время история его полного бездействия. Это удивительно. Благая весть была практически почти забыта, уступив место мифотворчеству. Экзегетический же вывод из истории таков. На первом плане для евангелиста Матфея стоит важная в его Евангелии тема – поклонение Иисусу язычников всего мира и отказ от него жителей Иерусалима. Волхвы олицетворяют языческий мир, который возвещает Израилю рождение его Мессии. Но с самого начала эта благая весть не тронула тот народ, которого она касалась прежде всего. Другая важная тема Евангелия от Матфея – это поклонение божественному младенцу. И еще важно отметить мысль о промысле и водительстве Божьем в истории – звезда. Нам осталось хотя бы бегло обсудить вопрос, как же вышло так, что Иисус Христос, согласно Евангелию, родился до своего Рождества. Действительно, в каком же году родился Иисус Христос? Для простого человека этот вопрос звучит странно. Мы ведь отсчитываем наши годы именно от года Рождества Христова. Но историческая наука отвечает – нет, это ошибка. Мы отсчитываем наши годы не от реального рождения Христа, а ошибка-то вкралась в начале VI века, когда ученый римский монах Дионисий Малый ошибочно определил год Рождества Христова как 753 год от основания Рима. Так мы до сих пор традиционно и считаем. Но это просто общепринятая условность. На самом же деле Иисус Христос родился на несколько лет раньше. Когда же? Большинство историков склоняется к мысли, что на этот вопрос точный ответ невозможен. Но приблизительно мы все-таки можем составить себе представление о том, в каком же году произошло великое событие воплощения вочеловечения Сына Божия, второго лица Пресвятой Троицы. Приблизительный ответ может быть дан только на основании двух Евангелий – от Луки и от Матфея. Мы здесь ограничим себя только нашим Евангелием от Матфея. В нем говорится: «Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода». Мы точно знаем, что царь Ирод умер в 749 году от основания Рима, то есть в 4 году до Рождества Христова. Далее. Из Евангелия от Матфея мы можем вывести некоторое уточнение. В нем сказано, что Ирод увидев себя осмеянными волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Отсюда следует, что если Ирод умер вскоре после избиения вифлеемских младенцев, в 4-м году он умер, то Иисус родился где-то между 6-м и 4-м годом до Рождества Христова. 2 года и ниже младенца, да? Вот этими неопределенными данными нам поневоле следует и удовлетвориться. Любопытно, что с этой расплывчатой датой согласуется и гипотеза великого астронома и астролога Йоганна Кеплера о том, что Вифлеемская звезда, о которой пишет евангелист Матфей, и которая вела волхвов в Иерусалим, была связана с неким небесным феноменом, который был описан Кеплером в 1603 году. Он наблюдал троекратное соединение планет Юпитера и Сатурна в созвездии Рыб. К этим планетам присоединился также Марс, так что из 3 планет временами составлялась как бы одна яркая планета или звезда. При помощи математических вычислений Кеплер нашел, что такое соединение планет происходит один раз приблизительно каждые 800 лет. Понятно, что такое важное с точки зрения астрологии небесное событие не могло не привлечь внимания ни астролога Кеплера, ни астрологов Древнего мира. Итак, согласно Кеплеру, соединение планет произошло в годы, близкие принятой в нашей традиции дате начала новой эры. 1600, год Кеплера, минус 800, минус 800, получаем 0. Кеплер был в восторге от своего открытия. Впоследствии его расчеты были проделаны точнее. Оказалось, что соединение Юпитера и Сатурна происходило от 7-го до 5-го года до Рождества Христова, что хорошо совпадает с нашими выкладками из евангельских данных. Неудивительно, что волхвы прибыли в Иудею искать родившегося царя Израиля. Дело в том, что Юпитер всегда слыл царской звездой, а Сатурн – звездой Израиля. Об этом говорит, обличая соплеменников в идолопоклонстве, пророк Амос и повторяет евангелист Лука в книге «Деяний святых апостолов». «Звезда Бога вашего Римфана!» Римфан – это еврейское название планеты Сатурн. Древний мир был очень чувствительным к подобным указаниям астрологии. И еще раз вспомним знаменитую 4-ю эклогу Вергилия, написанную незадолго до наступления новой эры. «Музы Сицилии, петь начинаем важнее предметы. Круг последний настал по вещанию пророчицы Кумской. Сызнова ныне времен начинается строй величавый. Дева грядет к нам опять, грядет Сатурного царства. Снова с высоких небес посылается новое племя. К новорожденному будь благосклонна, с которым на смену роду железному род золотой по земле расселится. Будет он миром владеть, успокоенным доблестью отчий. Мальчик, в подарок тебе земля, не возделана вовсе, лучших первин принесет». Ну и так далее. Это замечательный перевод Сергея Шервинского. Немаловажным было и то, что удивительное небесное событие имело место в созвездии Рыб, ибо с этим созвездием были связаны эсхатологические ожидания. Солнце вот-вот должно было переместиться из созвездия Овна в созвездие Рыб, и в этом все усматривали предстоящие религиозные потрясения. Однако все это плоды досужих размышлений, призванных удовлетворить нашу суетную любознательность, но имеющих малое отношение к сути евангельской истории как таковой. Еще раз подчеркнем, что приведенные расчеты не претендуют на абсолютную точность, но в оправдание скажем, что сегодня подавляющее большинство историков придерживается мнения, что Иисус Христос родился между 7 и 4 годом до Рождества Христова, в последние годы жизни царя Ирода, а более точно год указать просто невозможно. Ну вот сегодня мы с вами заканчиваем нашу 5-ю беседу на Евангелие от Матфея. До нашей следующей встречи в эфире. Желаю вам всем Божьего благословения. До свидания.